Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске книжное обозрение Марины Ефимовой к 40-летию высадки на Луне. Что читают президенты? Исторический репортаж Владимира Абаринова. Музыкальное приношение. Бурлеск в Нью-Йорке. Кинообозрение Андрея Загданского. «Тетра» – фильм нового Копполы. Зачем учить стихи наизусть? Беседа с Владимиром Гандерсманом.
Well, I'd like to visit the moon on a rocket ship high in the air.
Сегодня даже непонятно, чего мы, люди, так всполошились, когда 40 лет назад человек высадился на Луне. Тогда всем казалось, что началась новая эра. Она быстро завершилась, ибо выяснилось, что человеку в космосе, в общем-то, нечего делать. Мы не приспособлены для открытого пространства. Нам нужно есть, пить и возвращаться обратно. Беспилотные устройства стоят дешевле, пользы от них больше, а главное, они не требуют человеческих жертв, но и не приносят славы. Между тем, в космос стремились, чтобы запахать эту целину под символы. Говорят, Армстронг больше всего боялся забыть исторические слова, которые он произнес, впервые ступив на чужую почву. И то, оставленный им след исчезнет позже Земли и вместе с Солнцем. Такое трудно себе представить. Этим символами, однако, все и кончилось. «Мы открыли Луну, — объясняют историки, — как викинги Америку, преждевременно. Поэтому ни мы, ни они не знали, что делать со своим достижением. Эта параллель даже точнее, чем кажется на первый взгляд. Космос был в нашей мифологии еще одним новым светом, где разыгрывался карамболь уязвленной совести и подспудных страхов. В больном воображении фантастики любые контакты с неземным разумом следовали земному сценарию. Либо мы, либо они были индейцами. Хорошо зная, чем это кончится, мы все равно рвались в космос. Зачем? Возможно, ответ следует искать совсем не там, где принято. Космос послужил новым источником теологической фантазии. Когда философия исчерпала 25-вековые попытки найти нашей душе партнера, за дело взялись ученые. Не в силах вынести молчание неба, мы мечтали вынудить его к диалогу. Непонятно, на что мы рассчитывали, что хотели сказать и что услышать. Но ясно, что мы отправлялись в космос, надеясь выйти из себя. Беда в том, что мы не нашли там ничего такого, ради чего бы это стоило делать. Кое-кто из астронавтов, правда, открыл Бога, но на Земле, а не в небе. На долю остальных осталась красивая история лунной эскапады. К очередному юбилею высадки на Луне книжный рынок Америки пополнился новыми книгами об этом событии. С ними наших слушателей познакомит ведущая книжного обозрения «Американского часа» Марина Ефимова.
История полетов на Луну рассказана множество раз. Тем не менее, как заметил рецензент новых книг Томас Меллон, в каждом пересказе история эта выглядит по-новому и все более странно. В 1969 году известный журналист Уолтер Кронкайт сказал: «После путешествия на Луну Аполлона-11 все, что произойдет в наше время, будет казаться лишь сносками к этому событию». Однако для большинства нынешних американцев полеты в космос в 60-70-х годах сами представляются лишь сносками к событиям, потрясшим страну гораздо глубже. Убийство президента Джона Кеннеди, война во Вьетнаме и даже феномен барда-убийцы Чарльза Мэнсона, чье кровавое безумие постыдно влилось в молодежную контркультуру Америки. Меллон пишет:
«Возможно, нынешнее равнодушие к космосу объясняется тем, что после 1972 года ни один человек не пересекал границы так называемой низкой околоземной орбиты, то есть не улетал от Земли дальше, чем на 2000 километров. После путешествия Аполлонов это выглядит так же странно, как если бы после полетов Линдберга мы отказались бы от самолетов и по-прежнему пользовались только поездами и пароходами».
Возможно, именно застой в деле освоения космоса и вызвал к жизни серию книг, описывающих новые аспекты всей этой истории. В книге «Люди в ракетах» автор Крейг Нелсон сравнивает соревнования с Советским Союзом в космосе с обоюдной гонкой ракетного вооружения и нежно называет соревнования в космосе «небесной олимпиадой». Правда, он тут же напоминает:
НАСА, Национальное управление по аэронавтике и космическим исследованиям, будучи гражданской организацией, всегда помнила о своей, так сказать, военной ДНК. Президент Линдон Джонсон, который щедрее других снабжал управление деньгами, считал эти траты оправданными благодаря разведывательной сателлитной фотосъемке. «Теперь мы знаем, сколько у противника ракет», — говорил он, «и понимаем, что нам нечего было так надрываться, стараясь его обогнать». Джонсон имел в виду, что его предшественника, Джона Кеннеди, выбрали президентом отчасти за его обещание уничтожить разрыв с Советским Союзом по числу ядерных боеголовок, разрыв которого, как выяснилось, не было.
Именно Джон Кеннеди форсировал подготовку космических полетов. Но, пишет Нелсон, он сделал это главным образом из-за шока, вызванного первым советским спутником, и из-за восторга, вызванного полетом Гагарина. Не исключено также, что Кеннеди хотел загладить космическим бумом впечатление от трагического эпизода в заливе свиней, когда Америка, вопреки обещаниям, не помогла кубинским повстанцам. Что касается энтузиазма Кеннеди, то в беседе с руководителями НАСА в 1962 году он сказал, что не испытывает интереса к космосу. Главное, на чем сосредоточился Нелсон в книге «Люди в ракетах» и что часто ускользало от внимания публики, это невероятный темп, которым шла в 60-е годы подготовка к миссиям Аполлона.
Кеннеди установил срок сдачи программы «Аполлон» до конца десятилетия 60-х. И этот срок не отодвинули даже после того, как «Аполлон-1» сгорел на Земле, убив 3 астронавтов и создав полуторагодовой перерыв в полетах пилотируемых космических кораблей. В течение этого периода все управление было реорганизовано.
Пока еще никто из авторов, включая Нельсона, не исследовал в полной мере важные наземные этапы в американской истории освоения космоса. Крейг Нелсон в своей книге щедро использует устную историю управления по аэронавтике, рассказы конструкторов и рассказы самих астронавтов. Первый полет к Луне на «Аполлоне-8» для публики выглядел просто ангельским полетом. Но вот что рассказал Билл Андерс, который вместе с Фрэнком Борманом и Джимом Лавеллом участвовал в этом полете и вернулся на Землю в рождественскую ночь 1968 года.
«Видели бы они наш командный модуль в момент, когда он шлепнулся, наконец, в Тихий океан. Тесный, как капкан, он был весь заляпан рвотой и пах, как деревенский сортир».
Нелсон не без удовольствия разоблачает мифы астронавтики. Молчаливого и сдержанного Нила Армстронга, первого человека, ступившего на Луну, вечно рисовали суперменом, в успехе которого никто не сомневался. На самом деле победы давались ему нелегко. Он дважды чуть не погиб в космическом корабле «Джемини-8» и тестируя лунный модуль. Знаменитый полет на Луну «Аполлона-11» 20 июля 1969 года тоже не был таким безупречным, как об этом любят писать.
При высадке на Луну Армстронг и Олдрин перелетели на своем спускаемом аппарате «Игл» кратер, намеченный для прилунения, но заполненный валунами. И пока они лавировали, выбирая новое место посадки, и успокаивали панику своих компьютеризированных приборов, они израсходовали горючее. Когда они, наконец, совершили посадку в лунном море спокойствия, у них оставалось горючего на 17 секунд.
Новая книга Чайкина и Коль «Голоса с Луны» – сборник фотографий и высказываний астронавтов. Хотя кто-то уже давно пошутил, что астронавты отличаются общей нехваткой словесной огневой мощи. Я, кстати, не заметила недостатка словесной мощи у астронавтов. Я брала интервью у Джима Лавелла, героического командира «Аполлона-13». И он очень ярко и с юмором описывал приключения своей команды, за судьбой которой следила, затаив дыхание, вся Америка. А шутник Базз Олдрин так объяснил мне, почему астронавт Алан Шепард стал первым американцем в космосе. Вообще, сказал он, хотели послать обезьяну. Но в НАСА пришла куча писем в защиту прав животных. А в защиту Шепарда не пришло ни одного письма. Вот он и полетел. В книге «Голоса с Луны» много интересных высказываний. Но одно Фрэнка Бормана, командира «Аполлона-8», кажется особенно важным.
«Мы перенесли человеческий интеллект, ум и воображение на расстояние в 380 тысяч километров от населенной людьми планеты. Вот что важно. А нашли бы мы там камни или нет, не имеет значения».
Многие специалисты, огорченные остановкой или, во всяком случае, задержкой в освоении космоса, считают, что во время первых полетов на Луну науке не надо было давать право нагружать астронавтов заданиями, сбором образцов породы, например, в те немногие драгоценные часы, которые они провели на лунной поверхности. Если бы в первых полетах, пишет историк астронавтики Меллон, было меньше геологии и больше онтологии, не исключено, что в народе не угас бы так быстро энтузиазм космической одиссеи. So if I should visit the moon,
we'll all dance on a moonbeam, and then I will make a wish on a star, and I'll wish I was home once again. Though I'd like to look down at the earth from above, I would miss all the places and people I love. So although I may go, I'll be coming home soon. 'Cause I don't want to live on the moon.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» американский.